Друзья, всем привет! Это Максим Спиридонов и наша серия интервью «Время прагматичных романтиков». Сегодня у нас в гостях Данила Савченко, основатель агентства элитной недвижимости Apple Real Estate и 3626. Это человек, который запустил свое агентство в 2008 году, прямо в разгар мирового кризиса. А когда в 2023-м рынок снова качало, за 4 месяца открыл офис в Дубае и в первый год вышел в плюс. Сейчас он управляет командами в Москве и ОАЭ, закрывая сделки на сотни миллионов рублей. Мы поговорим о том, как выстроить систему, способную выдержать любой кризис, как оставаться человечным довольно циничной и, в общем-то, жадной до денег отрасли, и как не потерять себя в процессе. А в финале разберем слухи, цифры и закулисье дубайского рынка, раз у нас есть такая возможность, куда сегодня стекаются деньги со всего мира. Поехали! Данила, мой товарищ, мы не так давно познакомились, но, на мой взгляд, очень хорошо сдружились, когда поднимались на вулкан несколько месяцев назад. Данила такой вот, с одной стороны, классический специалист, классический преподаватель в области недвижимости. Это с одной стороны. А с другой, на мой взгляд, очень нетипичный. Вот прочитаю цитату из его соцсетей, недавнюю, значит. «Я люблю бизнес, люблю свое дело, но теперь выбираю быть неалчным». Странно, да, для недвижимости, продажи недвижимости. Делай что-то не ради денег, а ради смыслов. И вот там же, уже пересказывая следующее содержание поста, пишет о том, что в начале 2024 года, видимо, в мотивационных целях нацепил на руку золотые роликсы, ну, как полагается.
Это было позапрошлым году.
Да,
там для верности нужно прочитать, конечно, пост позапрошлого года, где я был алчным.
Так вот, нацепил роликсы, ленту с надписью «Бабки и успех». А в конце года, значит, снял роликсы и заявил, что, в общем, вот это все, да, то, что делать что-то не ради денег. Вот поясни, как можно и зачем делать что-то не ради денег в самом большом рынке мира, в котором, ну, алчность, по-моему, правит бал.
Во-первых, это идеально, чтобы попасть на эту передачу. Идеальный пост. Комментарий. Вы должны снять, конечно, роликсы и отказаться от алчности, чтобы стать романтиком. Вот как я здесь оказался. И тут надо рассказать про прошлый год, потому что 24-й год я посвятил годом денег, и я действительно прям, у меня весь фокус абсолютно был на цифрах, на заработке, на прибыли. Это был ужаснейший год для меня, в котором я заработал денег, да, но в дороге очень мне было тяжело, и оно совпало с временем в Дубае. Это когда большинство людей про деньги. Большинство людей там про то, чтобы работать, про то, чтобы что-то делать, дуэров, да, настоящих. А сейчас это 25-й год. У меня просто день рождения тоже 25-го числа. И я решил, что вот я этот год, 25-й, это будет мой день рожденческий год, в котором я буду делать все, что хочу, исключительно заниматься процессами, которыми я горю. Но я не буду думать вообще про деньги, я не буду думать вообще про то, что мне не нравится. Я буду исключительно каждую вещь, каждый процесс прижимать к сердцу и смотреть, вот не хочется это делать или нет.
Не боишься, что тут дают по эффективности, и в итоге денег будет меньше?
Я это взял, я принял это. То есть то, что сейчас не очень вот для, мне кажется, в принципе, для бизнеса. Я как-то связываю это, возможно, со своим фокусом. И даже роликсы эти золотые, я сегодня держал их в руках и думал, надеть, что ли, обратно, может быть, деньги вернутся.
Чем ты руководствовался в этом, действительно, просто любопытно. У меня есть свои ответы на этот счет, и есть в нашем цикле интервью, кстати, смотрите, другие интервью своего цикла, разные версии ответов от людей из разных отраслей. Вот зачем тебе в недвижимости, где действительно как будто бы довольно простые правила и такая прям прямая лобовая драка за клиента, за деньги?
Я никогда так не видел. Я не прагматичный романтик. Я вообще романтик абсолютно в бизнес. Я завел из романтики бизнес. Мне очень нравилось. Я сделал это в 2008 году. И я не был никогда в большом корпоративном мире, ну, потому что тогда еще как-то, не знаю, было, наверное, не было времени, это было время бизнеса.
То есть до того, как ты завел свой
бизнес. Большие деньги делались в бизнесе. И, конечно, вот эта вот мечта, что я мужчина, у меня там как раз семья появилась, там что-то ребенок был на подходе, что я буду владельцем бизнеса, меня очень вдохновляло, что я буду делать так, как я сам хочу. И этот бизнес появился, но он появился не из цифр, не из Excel-таблицы, а из того, что просто я вот, мне так хотелось что-то решать, я собрал каких-то пару близких друзей, мы поставили, не знаю, взяли маленький кабинет, поставили туда 4 стола, взяли, я взял девчонку, которая работала в этом же здании, и просто видел, как она классно работала, пригласил ее секретарем, и мы начали просто, вот это начался маленький бизнес с этого. И потом он постепенно-постепенно рос, но не потому, что я, опять же, там что-то питчил кому-то, инвесторам или что-то, а просто как-то у нас все хорошо получалось, мы кайфовали от процесса, и внезапно бизнес начал расти, 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 рынок становился лучше, у нас было больше денег.
Рынок становился хуже. А учитывая, что вы стартовали в 2008, как бы во время кризиса, то, наверное, то, что рынок становился лучше, да, это, в общем, было довольно заметно.
Вообще кризис – это прекрасное время для старта, потому что в кризис проигрывают большие компании. То есть вот у меня сейчас большая компания, ну, там человек 120 где-то, вот огромные косты, ну просто вот огромные, на людей, на рекламу и так далее. Вот как только рынок снижается, я вижу, вот моя маленькая маржинальность, она насколько, она съедается. То есть, как можно просто месяцами иногда, ну, работать минус, 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 и не понимаем, когда это закончится. А в маленькой компании какие там расходы? Это минимальные. Эффективность на пике. Все друг за дружку. Никаких неэффективных сотрудников. Поэтому старт в кризис – это гарантированный спринт мимо любых больших конкурентов.
Окей. За 17 лет работы агентство Данилы совершили более 10 тысяч сделок. Самый дорогой проданный объект стоил порядка 380 миллионов рублей.
На самом деле в Дубае самый дорогой объект. Там мы продали виллу недавно за, ну, почти за 10 миллионов долларов.
К миллиарду, да?
Ну да, там, ближе к миллиарду, посчитать? Да.
Еще, что интересно, средний срок работы агента в компании 4 года, что, в общем, наверное, сильно отличается от стандартов отрасли.
Это да, это действительно сильно отличается, и это такой наш плюс и минус, потому что здесь туда входят сотрудники. У нас есть брокеры, которые там по 10 лет работают в компании, и, ну, вообще большая команда, с которой я начинал, она прям проработала там. Было 10-12 лет.
Вообще, работа агента недвижимости – это такая часто работа временщиков. То есть заскочил на полгода-год, и все, и да, ушел. Да.
Я это тоже понимаю, у меня был такой период, когда прям я видел, что люди заходят, но у нас фильтр, во-первых, стоит, мы фильтруем всех таких, кто заикается о том, что я на время, нет. И второе, мы отговариваем людей, то есть основная задача рекрутера – это отговорить вообще от этой работы, потому что работа непростая, там можно, не знаю, под дождем ждать клиентов порой по часу, может не получаться, может не быть заработка первые месяцы, может быть тяжело с телефонными переговорами, может быть тяжело с клиентами, которые будут просто издеваться над тобой. То есть наша задача, конечно, отговорить и взять того человека, который в конечном итоге что-то, ну, в этой должности скорее останется на год плюс два.
Какие главные аргументы ты используешь, чтобы отговорить? Вот человек приходит, я нарисую картинку, в том числе для вас, да. В принципе, это такой вход, часто, особенно если это первый раз, когда ты заходишь в агентство недвижимости, это вход в микропредпринимательство. То есть ты принимаешь значимое решение в своей жизни. Я хочу там работать на себя. И вот один из способов работать на себя – это действительно пойти и начать продавать недвижимость, потому что там большие ячейки. И, в принципе, работа на себя может довольно быстро обернуться какими-то ощутимыми деньгами, а то и большими. И вот что ты говоришь тем людям для того, чтобы они к тебе не пошли?
Ну, иногда есть моменты, в которых ты считываешь, что человек такой пришел, он как бы он сразу задает вопросы про надежность, про стабильность, а что если, а вот а во сколько надо заканчивать. Риэлторство — это такая, это стиль жизни, это не работа по часам. Это как бы все, ты получил трубку, у тебя на трубку приходит реклама, будь готов в 11 вечера на нее ответить. Даже не то, что мы тебя заставили ответить, ты сам должен взять эту трубку, потому что ты понимаешь, что там вот они, твои потенциальные деньги лежат. Ты должен готов поехать в выходные куда-то. Когда я понимаю, что, ой, слушайте, давайте вот мы будем вот так вот. И когда люди начинают выстраивать эти правила, мы сразу, ну, слушайте, нет, это не получится. Когда пытаются совмещать с другой работой, тоже, ну, не получится. Это все, это стиль жизни, это ты меняешь, ты становишься предпринимателем, как любое предпринимательство. Здесь миллион предпринимателей, я уверен, что вы вначале проживали тот путь, когда 24/7.
И вот ты собираешь таких людей, да, и вот они, по сути, более стрессоустойчивые, и поэтому остаются в профессии и у тебя дольше.
Ну, я стараюсь, чтобы наша компания набирала таких людей, и часто это получается.
Если сравнить твое агентство с каким-то классическим, есть ли какие-то отличия?
Нет классических агентств. У нас есть там сообщество вот этих вот брокеров. Вообще настолько все по-разному. Каждое агентство свое. Очень зависит от фаундера. Нет какой-то стандартной схемы. То есть, как, то есть это вот если ты, допустим, приходишь к нотариусу, там все, большинство нотариальных контор устроены одинаково. Риэлторс-агентства все по-разному. Где-то одна культура, где-то другая. Клиенты, реклама.
Мне показалось, опять-таки, вот я тоже поясню для вас, ребят, то, что в какой-то мере я соприкоснулся с этим миром не так давно, потому что вот на Пхукете то, что я выстраиваю, там есть две составляющих. По сути, два бизнес-юнита. Мы прежде всего строим цифровую платформу, но для того, чтобы разобраться в отрасли, мы подумали, что нам не отрастить агентство. И мы, вот, по сути дела, вот в этой проекции я стал коллегой Данилы, поэтому немножко понимаю, о чем идет речь и как чувствует предприниматель и лидер агентства. И вот в этом смысле мне показалось, поправь меня, если считаешь иначе, что каждое агентство потому отличается, что они в каком-то смысле напоминают такие средневековые цеха. И вот персоналия мастера, она во многом дизайнит саму структуру, стиль и многое другое в подчиненной его структуре, ну, как бы, потому что это его подмастерье, и они это... Они приходят на него, они учатся у него, они это ретранслируют, и они дальше несут. Вот так и это.
Это так, потому что большинство фаундеров — это бывшие агенты. То есть какой-то агент, который решил, что вот я хочу создать агентство, и он под себя это делает. Как правило, он делает не так, как было в компаниях, в которой он работал, а вопреки. То есть идея, что «Ой, тут все неправильно, я сделаю так, как вот я хочу». И строит, исходя из той концепции, которая появилась в голове.
Ну, и, собственно,
это иногда
личности.
Работает, иногда не работает. Да, ну, и личности, да, конечно, есть, да, да.
У кого-то какие-то такие очень активные, жесткие продажи, у кого-то, наоборот, там, брать обаянием, сервисом, окутывать любовью. Кто-то еще как-то, да?
Конечно. Есть агентства, которые, где там четко надо в 9 утра быть в офисе. Есть агентства, которые вообще без офиса работают. Есть фаундеры, которые там обнимают сотрудников, все у нас любовь, там, счастье и прочее. Есть фаундеры, которые кидаются пепельницами, это вообще не абсолютно, нет, это правда.
А как построена архитектура твоего агентства?
У нас крутая атмосфера компании. Люди любят туда приходить, у нас очень красивый офис у нас. Мы как-то подбираем красивых, классных сотрудников. И, то есть это такой вечный... У нас на сайте есть там вся команда, и... Мне часто, как тебя вообще жена туда отпускает? У тебя что, модельное агентство? То есть мы стараемся подбирать красивых... Как так получается, что у нас красивые люди, там, не знаю, там, какие-то в возрасте, там, 35 лет в среднем. И вот эта культура, она защищает друг друга, ну, как сказать, защищает себя, наверное, скорее. Очень много вот этих вот пар семейных каких-то сформировалось. И я сначала что-то думал с этим бороться, а потом уже, ну ладно, все, пусть. Вот я был фаундером, я очень сильно вовлекался. Любые люди, которые приходили и в компании чему-то учились, я лично как-то транслировал. Потом там я транслировал своим ближайшим людям, эти ближайшие люди там транслировали сотрудникам. Была какая-то вот такая культура. А потом, как это происходит, там сколько-то лет проходит, кто-то уходит, нанимаешь новых людей, начинает транслировать другую культуру. Я просто лет где-то 10 назад все пересмотрел, и я начал писать. То есть я начал регламентировать любые процессы. Во-первых, я написал, что, как я вижу нашу компанию, как я вижу отношения с клиентами, прописал в виде документов. Потом я начал делать аттестацию этого. Потом я начал прописывать детально абсолютно все процессы. Потом мои сотрудники начали регламентировать процессы. И в конечном итоге получилось, что у меня на самом деле задокументирована вся деятельность компании абсолютно. То есть у нас там тот же какой-нибудь показ квартиры, он в 30 разных пунктах прописан. То есть сотрудник, который приходит к нам новый, они обычно, ну, в легком шоке. Они часто приходят из других агентств, говорят, мы никогда такого не видели. Потому что как отвечать на телефон, какие вопросы задавать, о чем говорить с человеком в лифте, как во сколько нужно приходить, чтобы встретить его у подъезда, как присылать ему карту прохода до квартиры, как коммуницировать, если есть собственник в квартире, который надо показать, как коммуницировать, если нет этого собственника и прочее. Ну, плюс мы это проверяем. То есть у нас есть мистери-шопперы, у нас есть прослушка всех абсолютно звонков. То есть мы контролируем. И если что-то идет не так, мы тоже работаем с тем, чтобы это изменить, а параллельно переаттестацию, штрафуем сотрудников.
А что-то еще, кроме регламентов, вот в частности, подход к работе с клиентами. У меня вот есть такая цитата. Во всех агентствах, с которыми я сталкивался, говорил ты в одном из интервью, брокеров обучали именно продавать и убеждать клиентов покупки. Мы же предпочитаем брать сервисом. Вот можешь это объяснить?
У меня так, чтобы мне не надоело, вот этот 17 лет в бизнесе, я каждый год посвящаю чему-то. Вот у меня был год, который я посвятил оттачиванию сервиса. Мне всегда нравилась концепция, которую я видел в Хорика, ну, вот этом отелях там и так далее, как они работают. Приезжаешь в пятерку и понимаешь вообще, что такое по-настоящему как бы, отточенный сервис. Мне всегда хотелось, чтобы у меня в агентстве было то же самое, потому что я их наводил уже в эти всякие продажные менеджеры, уже тошнило, честно говоря, вот это вот «отдавайте там». Как НЛП, вот эти фразочки всякие вставлять, что отправлять клиентам. Я говорю, давайте мы будем качать сервис. И у меня в друзьях прекраснейшая совершенно женщина есть, которая выстраивала сервис в кофемане. Она изначально была из Marriott системы, потом она выстраивала сервис в кофемане. Я напросился в школу кофемании. А это было в тот момент на Третьяковской огромное просто здание, где заходишь, там вот, наверное, вот такая комната была, это только обучали бариста. Там стояли кофемашины и множество людей, которые учились. И вообще это целый цех по производству людей и обучения их. И вообще вот то, как кофемания выстраивает процесс обучения, это для меня, это вообще, я прям всем очень рекомендую. Там есть в YouTube, там на эту тему видео. Есть, ну, то есть много информации по поводу того, как может выстраиваться сервисная вот эта модель. Я подумал, что я хочу выстроить также свою модель и пошел вот по тем же шагам. Мне там основная концепция в том, была даже не в том, чтобы написать, потому что я в тот момент я написал правила, но они не работали. А концепция в том, что помимо написания правил, ты должен, во-первых, пройти через процесс обучения людей этим правилам. Второе, пройти через процесс аттестации этим правилам. Третье, контролировать, штрафовать и проводить через процесс переобучения этим правилам. И это вот бесконечный цикл, когда ты работаешь с людьми, потому что они забывают, они не выполняют. Если ты это отпустишь...
Но при этом, мне кажется, все-таки важно на входе отбирать людей, которые способны во всем существовать, потому что, мне кажется, что в сервисе, как нигде, внутренний посыл и ну, просто вот желание быть... ну, служить, да, вот так, если говорить с большой буквы, служить клиенту, оно является фундаментом всего остального.
Да, но я перестал в это верить в этот момент. Ну, потому что можно сколько угодно доверять сотрудникам, потом начинаешь слушать звонки.
Я не про доверие, то есть сперва взять людей, которые хотят служить, а потом провести их через 7 кругов ада, вот как ты описал. Вот мне кажется, вот такое работает.
И да, и нет. Есть те люди, которые не хотят изначально служить, они не готовы. Тут вопрос в том, что правильно обучить и правильно проконтролировать. То есть, на самом деле, мы, вот этим контролем можно из специалиста, из вот этого предпринимателя, сделать ну, суперпредпринимателя. Я часто видел людей, особенно когда приходят без опыта, с опытом, точнее говоря, из других агентств, говорят, ой, я вот это делать не буду, а вот это вот мы по-другому привыкли, а вот у нас, вот это вот у нас про другое агентство, у нас было вот так... И ты заставляешь человека через контроль, через обучение становиться лучше. И когда он видит эти результаты, клиенты внезапно получают вау-сервис. Они понимают, что ничего себе, что происходит? Я вообще так не привык. Агент вот мне и пишет классные вещи, и присылает какие-то инструкции, и договор, смотрите, какой прекрасный, и все остальное. И когда я наделяю сотрудников этими инструментами, они получают деньги другие и как бы и уже понимают, что это даже не прослужить, а про то, чтобы просто повысить свой профессиональный уровень.
Цикл интервью «Время прагматичных романтиков» выходит при поддержке .банк, экосистема сервисов и банк для бизнеса. Выгодные тарифы и круглосуточная поддержка без ботов. Все по законам прагматического романтизма. .банк – бизнесу быть.
Возвращаясь к агентству и его жизни, есть какие-то еще элементы, которые тебе кажутся являются для вас образующими? Вот мы сказали про культуру, про регламенты, и действительно, вот каждый пшик, по сути дела, зарегламентирован. Ставка на сервис. Что еще является собой агентство?
Я наблюдаю, что рынок в целом агентов намного лучше стал. То есть если смотреть то, что было 15 лет назад, и то, что сейчас, мне очень 15 лет назад была большая такая идея, что я хочу поменять вот это отношение к риэлторам. Потому что риэлторы были действительно очень слабообразованные в специальности. Люди часто в текучке, слабо разбирающиеся в вопросах, пришедшие там, туда ненадолго, пытающиеся урвать какие-то деньги. Вот у меня концепция была вот, сделать обратно, сделать что-то агентство, которое ну, прям будет по-другому.
Хочу звучать, заставить заново величественное слово риэлтор.
Да, да, именно так. И изменить этот облик. И мы собираем отзывы там в Гугле, Яндексе и в Фейсбуке тоже клиентов наших. И там просто можно заходить, читать, как бы люди действительно... Нам повезло, что мы в очень низкоконкурентной нише оказались. То есть как бы в области каких-то 5-звездочных отелей тяжело конкурировать. В области риэлторства легко, потому что, ну, как бы там люди привыкли видеть, что не очень. У них уровень ожидания очень низкий. И когда к ним приходит хотя бы классно одетый человек, они уже готовы там часто подписать договор, когда от него хорошо пахнет.
Доплатить,
да. Когда он еще и говорит умные вещи, иногда просто готовы все уже замуж и что угодно. Но в целом, вот у меня концепция была как-то вот так поменять.
Удалось ей реализовать с этой точки зрения?
Да, удалось. Я думаю, что удалось. И в целом рынок
цивилизовался.
Цивилизовался, да. То, что про Дубай вообще говорить, Дубай — это супер уровень. То есть то, что в Москве, то, что в Дубае с точки зрения уровня, сервиса, людей, профессионализма, это несравнимые совершенно вещи. Дубай в разы круче, конечно. Тот уровень брокеров, который там.
Мы еще отдельно поговорим про Дубай. Давай все-таки закончу тему Москвы. Давай, раз про агентство мы поговорили, давай поднимем уровень обобщения, рынок. Вот рынок недвижимости в Москве и России сейчас. Какой он? Испытывает ли он тот самый кризис? Насколько охлаждение экономики влияет на него? Вот какую-то нарисую картинку.
Сейчас очень слабый рынок. Сейчас очень слабый рынок недвижки. Это связано с некоторыми факторами. Но важно понять, что мы работаем с каким-то премиальным сегментом. То есть наша основная аудитория — это предприниматели, либо топ-менеджеры какие-то с доходом, условно, там, от миллиона в месяц. И вот этот вот сегмент, он, ну, мы чувствуем, что он страдает, да. Но сейчас тот период, когда люди не улучшают свое финансовое положение. То есть мы всегда чувствуем вот это вот улучшение почвы для бизнеса, потому что как только у бизнеса все хорошо, к нам сразу приходят эти люди.
То есть у вас как на фондовом рынке получается, да? То есть настроение, как бы, оно чувствуется, да, в воздухе витает.
Да, то есть я четко могу по количеству звонков и сказать градус, вот это, не знаю, градус состояния московского бизнеса. Просто по причине того, что как только у людей, у предпринимателей становится все хорошо, даже мысли о том, что у них может быть что хорошо, а предприниматели, они же оптимисты все, они сразу бегут брать ипотеку себе, снимать классные какие-нибудь дорогие квартиры и прочее. Сейчас не так. Сейчас, ну, все равно сделки есть, но их значительно меньше, чем раньше. То есть люди долго выбирают, они такие торгуются, нужно ли сейчас брать, а вот что, если может быть, положить деньги на депозит и прочее.
А, кстати, вот под каким соусом продается элитная недвижимость сейчас? Это типа вот купи и будешь жить в комфорте, или купи и потом перепродай, или купи и получай там доходность с аренды? Как?
Ну, вот сейчас сегмент тех людей, которые идут в недвижимость, чтобы заработать, спекулятивно существенно снизился. Ну, потому что люди все равно, они в основном в депозитах.
То есть ключевая ставка, собственно, здесь тоже
конечно,
бьет, да?
Конечно, да. Всегда есть выбор. Ну, то есть доходность недвижимости, она должна превышать, что с точки зрения инвестиционной сделки, она должна, конечно, ну, превышать депозитные истории. Но она сейчас в моменте не превышает. И еще вот когда начинаются вот эти вот, ой, сейчас недвижимость рухнет, сейчас все подешевеет, надо подождать. Много людей, которые мыслят такими...
Что, в принципе, вероятный сценарий? Не обязательно,
но вероятный. С одной стороны, вероятность, с другой стороны, не всегда. То есть это тоже есть момент, когда на рынке много вариантов, которые можно взять выгодно. Потому что можно поторговаться, можно найти того, кому нужно срочно продать. Непонятно, что будет, опять же, у нас рублевый рынок. Непонятно, что будет с рублем.
Окей. Прежде чем перейти к, вот, как я говорил, сравнению рынка России и рынка Дубая, что довольно интересно, давай пройдемся через мостик тему личного бренда, как мы договаривались. В какой-то момент ты решил, что нужно транслировать в мир какие-то свои соображения, мысли и все прочее. Делаешь это, у тебя довольно заметный телеграм-канал. Чем ты руководствовался? Как ты это делаешь? Почему? Какие цели ставишь? Вот можешь описать.
Ну, вообще я люблю писать. То есть у меня есть Инстаграм, и когда-то был Фейсбук. В Фейсбуке я писал, в Инстаграме выкладывал картинки.
Так.
И
ты прям угадал, они ведь так и предполагали. Прикинь.
Я создал, в результате, это стало моим любимым инструментом, телеграм-канал, который просто, ну, я настолько кайфую от вот этого писательства, что, ну, это четко, вот прям почва для авторства. И мне сначала я писал редко, там что-то раз в неделю что-то, а потом я начал просто писать каждый день.
Как это происходит у тебя? То есть ты планируешь или рождается, так сказать, в потоке и неожиданно?
Я как-то прочитал книжку, она называлась «Путь художника», какая-то женщина, какой-то автор. И там была концепция, что просто взять лист бумаги и писать всякую фигню, которая приходит в голову. Я просто брал лист бумаги и писал все, что мне приходило. Потом я перешел в дневник и начал
это
просто
удалось.
Дневник. Да, это оказалось изи, да. И начал писать просто в дневник. То есть я каждое утро... Ну, у меня вообще такие утра. Я каждое утро делаю одни и те же вещи. Просто обязательно. Там я бегаю, медитирую, пишу в дневник, слушаю книгу. И вот эта часть дневника, я вот прям пишу, что у меня происходит, что я думаю. И это помогает мне в целом развить навык писательства. И потом уже я там в течение дня мне легко заходить в то, чтобы написать о чем-то какую-то мысль. И всегда еще в течение дня я всегда задумываюсь о том, а про что можно было бы написать. У меня есть черновики постов, когда я, ну, в заметках, я всегда могу прийти и, опа, есть идея, про что можно было
бы написать. Ты это как-то связываешь с целями и значениями бизнеса?
Да, да, я понимаю, что это бизнес, потому что канал вырос, там сейчас что-то там 12 тысяч подписчиков. И я через него, это как мое СМИ, маленькое СМИ. Потому что я через него транслирую то, что я хочу сказать сотрудникам, то, что клиентам, там, вещи, путешествия, да все что угодно. Там мой сын его читает. Я как понимаю, что я тоже через этот канал рассказываю немножко ему о себе.
Сын, понятно. А вот для бизнеса какую роль это играет?
Для бизнеса я через него нахожу сотрудников. Я клиенты обращаются через него. Тоже это, ну, это очень удобный канал, безумно удобный канал, конечно.
Ну, то есть, по сути дела, ты создаешь некий медиа-образ, который обладает определенными чертами обаяния, экспертизы, что там еще можно добавить.
Да, да. Единственное, у меня не совсем типовой канал, то есть я не веду канал прям бизнес-бизнес, я пишу про себя. То есть у меня такая концепция была, что могло бы быть интересно. И вот люди же любят вот это вот за стеклом, знаешь, вот эти все передачи. Я подумал, что я готов транслировать вообще свои мысли и жизнь через вот это. И мне интересно было посмотреть, будет ли это интересно. Ну, потому что просто вот все типичные каналы про недвижимость или этих риэлторов, когда они просто там вот такая-то сделка произошла, вот давайте вот наш отчет, а вот проекты, вот их фотки, да тошнит уже от этого всего. Это миллион этих каналов.
Real Estate Luxury, недвижимость,
да, да,
поднялась,
да,
на 227% пунктов.
Да, 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 да. И с одной стороны, да, экспертность, с другой стороны, мне это неинтересно. Ну, вот прям неинтересно. И я подумал, что я буду писать то, что мне приходит в голову, и у меня там про все. У меня там про что, и там и про детей, и про музыку, и порой и про, не знаю, там, и про развод. Мы там что-то с женой разводились, мы написали, у нее канал, у меня канал. Вдвоем посты, это просто самое резонансное, что было. Там, типа, все, каждый должен был прокомментировать.
Меня удивило же отчасти. Мне казалось, что недвижимость — это какой более сухой и циничный рынок, но, побыв в нем немножко, я понял, что и здесь тоже, и, может быть, даже здесь особо, люди покупают у людей. Да, и как следствие увидеть человека в многообразии интересов, каких-то сильных и слабых качеств, в уязвимой позиции, да, вот в смысле, ты очень порой как бы так прям, ну, подставляешься, да, по сути, раскрывая какие-то очень тонкие моменты, это рождает доверие и, как ни странно, конвертируется в коммерческий результат.
Я делал для своей команды такой... по личному бренду, как, не знаю, как спринт или что-то в этом роде. В общем, мы 2 недели писали тексты, создавали там всякие контент. И я начал с того, что каждого попросил прислать любимых блогеров, которых они смотрят и читают. Прям большинство ответили, что они читают, потому что человек рассказывает честно, человек уходит в уязвимость, и ему хочется верить. И мне показалось, что вот это вот так. То есть я не стесняюсь говорить, что у меня какой-то факап. Мы сейчас делаем с моими друзьями. Там классная команда. Там Оля Соколова, Дмитрий Думик, там и еще другие предприниматели, мы делаем серию из 5 уязвимых постов. Мы пишем пост про... вот, который писать очень страшно. Ну, то есть это то, что, о чем ты обычно не расскажешь, и тебя там дрожит, и вот когда ты написал что-то, зажмуриваешься и так публикуешь, вот, вот все, и дальше все. Не хочу даже читать комментарии. Вот такие посты.
Не боишься заиграться в это, кстати? Это, действительно, там же можно уйти прям в очень такие вещи.
Можно, это риск. Конечно, конечно, это риск. Мне даже что-то прилетело, что типа, ну так нельзя, ну то что ты же там. Но... я думаю, что вот мир, он поменялся. То есть никто не хочет вот этих вот фальшивых, пластиковых картинок видеть в Инстаграме. Ну, устали все от этого.
Мне кажется, что если пробовать одним словом выразить, что такое сегодня успех в современном медиапространстве, то это слово «искренность». Там дальше можно развивать, но искренность как стержень, который уже создает интерес, который собирает внимание и который в идеале должен быть окутан очень качественной формой, как стилистически с точки зрения языка, так и оформически с точки зрения инструментов контента, будь то текст, видео, графика и так далее. Но если нет стержня искренности, то получается какой-нибудь, прости господи, не знаю, Гусейн Гасанов. Человек, который вот действительно, он прям очень старается, он все сделал, но как внутри просто... пустота — это чем не упаковывай, каким количеством качества видеопродакшена не полируй, не работает.
Три месяца обслуживания для новых клиентов бесплатно. Бизнесубыть.банк.
Знаешь, у меня с точки зрения личного бренда одно из самых больших прорывов было, когда я пошел учиться стендапу. У меня есть стендап про себя. Ну, там, мы в целом, как бы, все, кто завершили курс, у них был стендап про себя. Там концепция в том, что ты придумываешь свое выступление и бесконечно оттачиваешь его, выходя на аудиторию и рассказывая вот его. И ты понимаешь, насколько вот эти тексты, где ты говоришь, что, слушайте, ну вот да, мы там совершили столько-то сделок, я вот, значит, учился, не знаю, там, в Гарварде. И так далее. Насколько это людям скучно. Людям интересно, когда ты учишь, смеешься над собой. Вот это самое крутое. Мне очень легко, потому что никто не любит риэлторов, понимаешь? Это как бы, это очень, это всегда. Как бы моя мама даже как-то, не знаю, сказала, что, ой, эти... совершенно не со зла, она просто забыла, наверное, чем я занимаюсь, что это... Эти риэлторы, они первые стоят в очереди к адовым котлам. Когда умирает риэлтор, на небе загорается новая звезда. Ну, вообще, люди любят, когда ты иронично подходишь, когда ты в чем-то признаешься в своих слабостях. Стендап учит тому, что в целом прийти вот это не с надменным лицом про что-то рассказывать, а вот поржать над собой очень сближает людей. То легко приобрести нового друга, если ты вот идешь в эту искренность. То же самое абсолютно с социальными сетями. То есть как бы идти в искренность, признаваться в том, что сложно. Вот это сближает. Никто не хочет больше в Инстаграмах или Телеграмах смотреть фотки еды или отелей на Мальдивах. Ну, не хочет. Если я, не знаю, в отель на Мальдивах ехал, и тут моя лодка перевернулась, или я приехал, а у меня внезапно понял, что у меня закончились деньги, а вот я девчонку с собой привез, оплатить нечем, вот это интересно, вот это я посмотрю, я еще и дальше буду тебя смотреть. Вот это классно.
Хорошо. Дубай, да? Кстати, ты первый, пожалуй, с кем я действительно вот так вот разговариваю буквально, каково это россиянину в экстренном варианте разворачивать бизнес в Дубае. Вот что это было, какие главные вызовы, что удивило, что, наоборот, порадовало. Можешь рассказать, как предприниматель, ну, в режиме хауту, если возможно.
Он не очень для туризма. Я вообще не понимаю, зачем туда люди приезжают. То есть никогда бы не поехал в Дубай, при том всем том, что есть в мире. Но иммиграция – это лучшее место для иммигранта. Там все сделано для этого. Там все экспаты, говорят все на английском. Русский паспорт, изи, все, что хочешь, тебе, пожалуйста, можно, да и любой паспорт мира. Все для бизнеса, для детей, пожалуйста, международные школы, клиники, сервисы, ну, то есть это прям Москва, ну, на максималках, разве что без березок. И я понял, я большой фанат Москвы, я обожаю наш город. И, конечно, для меня стало там... Я понял, после вот этого контраста всего вот жизни в Берлине, на Берлине, Бали и так далее, что это прям мое. Там есть минусы, конечно, там есть бесспорные минусы. И это, кстати, не жара. Там основной минус — это воздух. там отвратительный воздух совершенно, который, ну, ты принюхиваешься, но чувствуешь разницу, когда вот только куда-нибудь прилетаешь. Но там при этом хорошо дышится предпринимателем.
Регистрация компании простая?
Регистрация компании, да, изи. Там все, там приходишь, местный МФЦ, там $10 там обойдется плюс-минус, там, не знаю, наверное, каждый бизнес зарегистрироваться именно. Все на английском, все онлайн, там в WhatsApp кидаешь там документы, тебе там все делают, там просто приходишь, там тетенька тебе говорит, да-да-да, вот это, договор, у нас даже у меня, мы с партнером вместе приходили, они там сразу инвестиционный договор, то есть первый свой партнерский договор я подписал там, то есть у них прям шаблон, вот, пожалуйста, вот это, что в это очень изи по сравнению с тем, что, ну, представляешь, в России там инвестиционный договор, а там прям четкая форма. Доли, там, условия, кто, что, как. Прям тебя проводят через этот процесс и вносишь деньги. Все. Там единственный нюанс, конечно, есть сложность с открытием банковского счета, но тоже это все решаем.
А само функционирование агентства, вот насколько быстро удалось понять, как и чем брать, потому что ты заходил в очень красный рынок, и нужно было каким-то образом в нем найти себя.
Ну, первое, снижение амбиций. Я когда приехал, я думал, сейчас я здесь сделаю, что там у вас там, что там в Дубае, сколько там, какие агентства. Я походил по агентству, посмотрел, там всем рассказал, что у вас не так. Они покивали головой и начал строить свою, и понял, насколько сложно. То есть очень сложно было, во-первых, находить людей, потому что одно дело искать людей в Москве, у которых есть жилье, там какая-то финансовая подушка, там прочее. Другое дело искать людей в Дубае, которые сразу сходят. Дубай — дорогая жизнь. Дубай, если ты меньше, там, не знаю, пятерки зелени зарабатываешь, ты как бы живешь на дне. То есть это в целом как бы, ну, с квартирой, еда, одно кофе там стоит, не знаю, там по 1000 рублей. В Дубай приезжает, чтобы хорошо жить и хорошо зарабатывать. Соответственно, нанять человека, ну, то есть это нормальное, должность для какого-нибудь секретаря с русским языком, который девочка 23 года, которая будет тебя просить, не знаю, 200 тысяч рублей за выход на работу. Еще будет кочевряжиться. А много денег, ну, ты не можешь отбивать, если у тебя нет вот этой стабильной какой-то воронки клиентов, денег и прочего. Агенты тоже, ну, важно понять, что в Дубае, конечно, агенты, ну, они просят больше комиссионных, они хотят сразу, чтобы было вот это. Опытных нанимать сложно, неопытных нанимать невозможно, потому что, ну, как бы надо процесс, большой процесс обучения их. Если не огромная компания, ты не можешь брать неопытных сотрудников. Следовательно, берешь, перекупая, даешь им высоченные комиссионные, там они много денег зарабатывают, ты зарабатываешь там вот столько. Рентабельность агентства недвижимости в целом даже в Москве там процентов, не знаю, ну 10-15 хороших агентств. А в Дубае там порой хуже нам, ну, хорошо, если в плюс работали.
Так а что же в итоге позволило тебе там закрепиться, как ты считаешь?
Не знаю, мне везет. Я везучий человек, мне везет людей, что-то кто-то вот начали с телеграм-канала люди приходить, как-то работать, как-то клиенты какие-то классные тоже начали приходить с большими бюджетами. И вообще, вот я везунчик по жизни. То есть мне как-то... Я считаю, что вселенная любит меня, я люблю ее, я люблю людей. Я вообще считаю, что случайно здесь, случайно абсолютно в этом бизнесе. И успех мой какой-то... Какой-то, может, маленький, но успех, но он тоже случайен. Не по причине того, что я все холодно рассчитал и продумал. Нет, я когда сажусь это продумывать, это все, это вот мне периодически, у меня были акционеры там какой-то период времени, были сложные, серьезные ребята. Они, нам надо все просчитать. И вот мы что-то сидели с какими-то консультантами, это все просчитывали. Потом все пошло не так. Вообще все пошло не так абсолютно. Я считаю, что... Не во всех бизнесах нужно прям просчитывать. Нужно просто верить, что оно получится, и оно получается.
Можно сейчас немножко о тебе в третьем лице, да, если позволишь? Мне кажется, как можно слушать Данилу, ну и вообще подобного рода монологи. Потому что я не сказал, с ним сталкивался, и мне казалось, ну, как-то странным. Человек говорит о том, что все удача, да, но до этого пересказывает матрешке, что именно эту удачу создало. Ясно, что, наверное, дача имела какое-то влияние. Но в целом уже прозвучало регламенты, культура, определенный подход и сама идентичность лидера, да, которая притягивает к себе людей подобного склада и отталкивает обратных. Извини меня, да, что я опять-таки так сказать. И вот по мне, такого рода анализировать истории и думать о том, что из этого можно достать, вот это может быть полезный вывод в формате how-to, потому что из последнего монолога Данилы хауту не сделать, потому что удачу не реплицируешь. Она либо есть, либо нет.
Мне очень метафора приходит. Мы просто поднимались с Максимом на катапаксе, и у нас там была ситуация. Не видя ничего абсолютно, и вот нам вот в этом середине пути говорят, ребят, как бы там вообще лавина опасна.
Они там тестировали снег, там что-то там оббивали там снег, как тестируют, говорят, не, лавина опасность. В общем, нам нужно быть наверху
в 6 утра на рассвете. Получилось
в полтора раза быстрее, чем мы предполагали.
Да, нужно идти в полтора раза быстрее. Шансов, на самом деле, что вы дойдете, нет. Ну, не дойдете. Ну, типа, потому что ну, мы вас... Либо сейчас идем все назад, возвращаемся, либо пытаемся что-то идти наверх как-то, ну, в полтора раза быстрее, и тогда есть шанс. А у нас уже там языки на плече, и как бы важно понять, что все вот эти предприниматели идут, и, естественно, все говорят, идем. И идут, страдают. И вот, вот то же самое. В ну, отношении бизнеса. Было, да. Просто делаешь, 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 и вот думаешь, что тебе повезет, и все будет классно.
Редактор говорит, у тебя есть некая тема, культура атомных привычек, 6 элементов рутины, которые перезапускают лидера. Звучит одновременно и интригующе, и непонятно ни хрена.
Здесь, чтобы было понятно, есть прекраснейшая книжка, которая называется прям «Атомные привычки». Изначально она про то, что дисциплина не работает. Я всегда сталкивался с тем, что вот это вот я с понедельника там себя поменяю, ну, как бы это не моя тема. Я не умею работать в надрыве. Но при этом как бы можно обманывать себя какими-то маленькими, там, не знаю, штуками, чтобы поменять свою жизнь. Потому что даже, не знаю, там, если ты становишься, не знаю, там, на процент каждый день лучше, то есть, условно, там, на 365% ты будешь лучше через год. Какими-то маленькими-маленькими шажками. То есть, например, что я сделал? Я 500 дней подряд бегал. У меня не было задачи 500 дней подряд бегать. Я просто ставил себе маленькую задачу, что я хочу завязать кроссовки. То есть это прям вот это. Я говорил, я не буду, что я выбегу на 10 километров. Нет, кроссовки. И вот каждый раз, когда я завязывал кроссовки, так или иначе, я все равно выходил на улицу. Иногда там бегал километр, иногда 5, иногда 10, иногда там что-то и 20. Такое тоже было. Но тем не менее, я сделал это каждый день. Я прям призываю эту книжку прочитать. Она меняет жизни точно к лучшему, и это про то, чтобы себе новые привычки приобретать и плохие привычки также убирать. Потому что их миллион, этих привычек, от них элементарно можно избавиться. Даже не знаю, там я хотел больше подтягиваться, а для того, чтобы это сделать, я просто построил маршрут на работу по-другому. Я просто начал проходить через турники, брусья, и смог такой хоп, это как каждый день это внезапно происходило.
То есть это про то, чтобы дизайнить привычки?
Да, да, это лучшая книга, кстати, для меня внезапно из всех, которые я читал. То есть я и «Магию утра» люблю, там, как пример, и какого-нибудь, не знаю, Канемана и так далее. Но вот «Атомные привычки» — это самая простая и прикладная для меня стала.
Друзья, если хотите больше таких интервью, ставьте лайк, чтобы помочь его продвижению на YouTube и не пропустить наши новые видео из этого цикла «Время прагматичных романтиков». А теперь конкурс. Тот, чей комментарий под этим видео наберет больше всего лайков, получит шанс попасть на запись следующего интервью в «Бизнес-клуб Реформа» здесь, в этом помещении, и задать свои вопросы нашему новому гостю лично. Пишите, обсуждайте, мы читаем все. Пока!